Я хочу поблагодарить еще раз всех, кто приехал к нам на День Торы. Сегодня было многим нелегко добраться. И также было нелегко добраться нашим раввинам, которые приехали из Израиля. Наши проблемы были не нью-йоркские марафоны, немножко другие. Вот я представляю слово раввину нашей организации Толдот Ашурун, Раву Бенциону Зильберу.
Я бы тема моей лекции, урока об истории передачи устной Торы и о чудесах этого явления, о передаче устной Торы из поколения в поколение. Как известно, есть записанная Тора и есть устная. Если сопоставить одну с другой, то это наподобие того, как преподаватель и читает лекцию, и некоторые части из этого штрихи записываются. Тот, кто записывает, понимает, что имеется в виду этот штрих, этот и теперь. Но основное – это прочитанная лекция. Тора, письменные Торы, безустные, нам неизвестно, неизвестно и непонятно, как ее делать и как ее исполнять. Бог так велел в Торе письменную Тору записать, устную учить наизусть. И так эта устная Тора передавалась из поколения в поколение наизусть, пока около 100 лет после разрушения первого храма, времена Раби Иуды Анаси, он увидел, что невозможно дальше так делать. И для того, чтобы она не забылась, нужно ее записать. И он не записали Мишну. После этого, через несколько поколений, Талмуд изучалась Мишна с ее комментариями в местах учения в земле Израиля. Потом, после тяжелых гонений римлян, центр Торы переместился в вавилонские места учебы, и там углубленно изучали в нескольких местах, пока был записан Талмуд приблизительно в конце 5 века на нашей эры. Но для того, для изучения Талмуда, для изучения устной Торы, для понимания и углубления нужно отдать много лет жизни и много энергии, и это должно быть место, где есть несколько людей знатоков Торы и больших, глубоких знатоков Торы. Всегда в еврейском народе были и есть большие места изучения Торы. И от того, что есть такие большие места изучения Торы, и многие люди учатся там, так сохраняется и продолжается глубокое изучение глубин устной Торы. Я хотел бы рассказать само чудо передачи устной Торы из поколения в поколение. Столько лет от приблизительно 1500 лет от того, как Тора была дана, до того, как были записаны краткие основы в Мишне. 1500 лет передавать все это устно. И практически все это передавалось точно, только в некоторых тонкостях были разночтения за 1500 лет, с двумя изгнаниями, это даже мы не можем это вообразить, как это было. Теперь, после разрушения второго храма, начались гонения, римляне преследовали евреев, и это было из причин, что многие бежали в Вавилон, что там было не под властью римлян, под властью других государств, и там были более спокойны и лояльны к ним. И поэтому центр Торы переместился в Вавилон. И мы немного знаем в подробностях об крупнейших центрах Торы от записывания Талмуда до эпохи 800-900 лет назад. Там мы знаем про места, центры Торы, которые были в Германии и Франции, и в Испании. А дальше, в каких местах были еще большие центры Торы, мы мало знаем. Я хотел бы рассказать об одном интересной исторической истории, которая произошла чуть больше 1000 лет назад. И что она сделала для Торы? В книге Сейфер Акабала, книге истории, которая была написана лет 900 назад, Реб Авром бен Дауд, автор этой книги, рассказывает нам историю. Чуть больше 1000 лет назад плыли на корабле для Ахнасат Кала, для выдачи невесты замуж, 4 больших мудреца Торы. Они плыли в районе Средиземного моря, они плыли в Средиземном море. Генерал Рахмин из Кордовы, из Испании, что там властелина был тогда Рахман Эль-Нацар, захватил этот корабль. Этот корабль шел из города Беэйри в Сапостин. Генерал Рахмин захватил этот корабль и захватил в плен этих 4 мудрецов. Они о себе ничего не рассказывали. Впоследствии там был Реб Шмарьёс, сын Реб Йоханан. Его он продал в Александрии. И он впоследствии жил в Египте и стал там крупнейшим человеком Торы. Был Реб Хушиэл, его он продал в Кируане. Знаете, где Кируан? Это Северная Африка, Тунис. Кируан. И он там стал, Реб Хушиэл, стал великим человеком Торы. Впоследствии Реб Хушиэл женился. И у него родился сын Рабейну Хананел. Это как раз тот Рабейну Хананел, который из известных крупнейших комментариев, первый комментарий на Талмуд, который был написан, это Рабейну Хананел бен Хушиэл. Это его сын, который был крупнейший, стал в Кируане, то есть в Северной Африке, в Тунисе. А потом был еще там Реб Моше со своим сыном Реб Ханох. Реб Ханох был еще молодым. Его продали в Испанию. И там, в том городе, было место учебы Торы, как там называют, Медраш Талмуд, и там был Рав Натан а-Даян. Даян Рав Натан. И они изучали. Этот человек, Рав Моше, присел в сторону. Раввин Рав Натан объяснял предмет, он объяснял тему, сколько раз окунался Коэн Гадол, сколько раз окунался первосвященник Йом-Кипур, и что он делал, для чего он окунался. А Рав Моше сидел в стороне, он спрашивает, а не хватает еще окунания? Так кто-то обратился, а как ты это объяснишь? Он это объяснил. К нему обратились еще вопросами в Талмуде, он объяснил. И тут удивительное величие этого человека, Рав Натан а-Даян, который был раввином того места и руководителем этого места Торы. Увидев превосходство в знании Торы у этого гостя, там был порядок такой. Они сидели, изучали Тору. И когда люди имели между собой какое-то судебное дело, так они во время учебы они не смели туда заходить. Они ждали у входа. Когда кончалась учеба, они заходили, чтобы разобрали их денежный спор. Когда эти люди в тот день вошли и обратились к Рав Натан а-Даяну, чтобы он их рассудил, он им сказал так. С этого момента, раз тут есть более достойный знаток Торы, я перестаю быть раввином этого места. Обращайтесь к нему, и пусть он вас рассудит, и пусть он станет тут раввином. Это большое величие этого человека. Оставить свое место, и Рав Моше так и стал обучать там Торы. Подобное, как вы знаете, известно из Талмуда, от Бней Птера, что они сделали Гиллу, вы знаете, что когда они не знали Песах, можно ли приносить и резать пасхальную жертву в канун Песаха, который вышел на субботу, что так они спросили, есть ли кто знает, что он сказал. Что сказали, тут есть ученик Шмаи Авталин, Иул, о, Иул Абавли, Иул из Вавилона. Может быть, он знает. Между прочим, эта история про Иул Абавли, который пришел из Вавилона и учился у Шмаи Авталин, говорит нам, что и во времена второго храма была большая община в Вавилоне, и не только большая община в Вавилоне, там учение, учеба Торы была на очень высоком уровне, что он оттуда пришел и учился у Шмаи Авталин. И когда он этот вопрос разрешил и сказал, что можно, так они передали ему свое место, и он стал руководителем. Теперь. Эта история очень интересная. Один из вопросов, который анализируют историки, откуда они действительно пришли? Откуда пришел этот корабль? И откуда были такие гиганты Торы, которые, попадя в Испанию, в Кордове, стали крупнейшими руководителями Торы, которые дальше направляли, и то же самое в Северной Африке и в Египте? Откуда они пришли? Так интересно. То, что было обычно известно, про два крупнейших центра Торы, которые были у еврейского народа. То есть после изгнания в Вавилон, то и они вернулись в Вавилона в землю Израиля во время второго храма. Так то, что в земле Израиля был центральный, главный центр Торы, это известно. Это известно всем. Теперь. Но надо знать, что и в Вавилоне тоже существовал параллельный большой центр Торы. После разрушения второго храма и большого преследования римлян, через несколько сот лет центр Торы в земле Израиля стал слабее, и крупнейшие, как видно из Талмуда, крупнейшие люди Торы переехали, убежали в Вавилон, и там продолжали изучение. Это тоже из интересных вопросов. Почему во всех вопросах, когда есть спор между Иерусалимским Талмудом и Вавилонским, мы идем за Вавилонским? Потому что Вавилонский Талмуд был только начато его написание, но не был до конца, если можно так сказать, закончен. Что? Иерусалимский Талмуд не был закончен, они просто не имели возможность. Иерусалимские мудрецы убежали в Вавилон. Те, кто составляли Вавилонский Талмуд, имели перед собой иерусалимских мудрецов и текст Иерусалимского Талмуда. И они работали с ним, и потом записали Вавилонский Талмуд. Они уже с этим работали и знали. Так, значит, были, мы уже говорим про два центра Торы. В земле Израиля и в Вавилоне. После гонений римлян, где-то в 3-4 веке, то центр Торы переместился в Вавилон. Но откуда пришли эти мудрецы? Можно даже доказать, что они пришли не из Вавилона. Во-первых, чисто географически. Они ехали в Средиземном море. Вавилон имеет географическое отношение к Средиземному морю. Есть показания не только географические. По пути их учебы и по их преданию видно, что были вещи, которые были иначе, чем было в был обычай в Вавилоне в те годы. Есть на это довольно ясные показания. Вы знаете, откуда они были? Они были из Италии. И в Италии существовал параллельный большой центр устной Торы, изучение, глубокий центр изучения Торы. И вот эти мудрецы вышли из Италии, Бейри. И то, что они попали в плен, конечно, в тот момент это была большая беда для них. Но пути Бога неисповедимы, и через них Бог распространил, послал больших гениев Торы в Испанию, в Египет, в Северную Африку, и действительно в Испании поднялся уровень знания Торы с тех пор. И мудрецы Испании считают себя во многом учениками вот этого Раб Моше и потом его сына Раб Ханох. А в Северной Африке Рабейну Хушиел, он потом женился, родил сына Рабейну Ханану, что Рабейну Ханану был тоже из центральных мудрецов Торы того поколения. Мы читаем его книги до сих пор. Эта трагедия распространила больших людей Торы в другие места. Так Италия была, в Италии был большой центр Торы, но она была отделена и закрыта от других мест. А эти мудрецы Торы перешли и распространили. Между прочим, это тоже интересно, что первые большие знатоки Торы в Германии были тоже из Италии. Как известно, великий Карл привел рабейну Клонимуса из его сыновей из Италии 200 лет до этих событий. И от них пошли большие люди Торы, они были учителями Торы в Германии. Это был это тоже интересно, что мудрецы, я сказал пару слов о той эпохе, но это только один из штрихов истории, который произошел немножко больше 1000 лет назад. Дальше мы знаем, что были большие центры Торы, были в Германии и Франции. Там был Рабейну Гершем Ор ха-Гола. После него его ученики. И Раши учился у 3 учеников Рабейну Гершема Ор ха-Гола. Ученики, он был учеником Рабейну Гершема Ор ха-Гола, который тоже есть комментарий на Талмуд. После Раши были Тосафот, его ученики, и был большой центр Торы в Германии и Франции. Параллельно был большой центр Торы в Испании. И был центр Торы большой в Северной Африке. Во время, начиная с 15-16 века, то центр Торы в Испании, из Испании евреи были изгнаны. Куда переместился, перешли сфарские евреи и построили свой центр Торы. Вы знаете где? В 2 местах. Были, которые приехали. Раби Йосеф Каро, автор Шулхан Аруха, жил в Цфате. И было еще несколько, которые были там. Но большинство знатоков Торы, и был там еще Мабит, Раби Янкев Бирам, были. Но многие переехали в Турцию, и там был большой центр Торы в Турции. А у ашкеназского еврейства был центр Торы в Германии, и был большой, стал, начиная с 16 века, большой центр Торы в Польше. Было много изгнаний и много преследований, и поддерживать центры Торы на высоком уровне при всех преследованиях – это великое чудо. Давайте посмотрим на последнее, на то, что нам ближе и более известно. Те гонения и перемещения центров Торы, которые были в Польше, мы с этим мало знакомы, мы что знаем, но не до конца. То, что произошло за последние 100 лет, где были центры Торы и как они существовали. Скажу вам так, до Первой мировой войны почти подавляющее большинство мировых центров Торы были в России под властью Николая II. Понятно, что были центры Торы и в Венгрии, и в Румынии, и еще, но это были второстепенные. Крупнейшие центры Торы были в Польше, Литве, Латвии, Белоруссии. И все территории, все это было под властью Николая II. Как известно, была Первая мировая война, и после нее в Советском Союзе победил социализм, который поставил своей целью воевать с верой Бога и в первую очередь воевать с еврейством. Как спаслись и где существовали после революции центры Торы? Вы знаете где? А? Я говорю время между Первой мировой войной и Второй. 20 лет. Во-первых, надо знать, что Первая мировая война очень сильно разрушила еврейский быт и всю эту систему жизни, и она много поломала. И центры Торы и Ешивот, которые были построены во время Первой мировой войны, многие из них, некоторые функционировали, а некоторые не смогли быть на месте. Но где были центры Торы между Первой и Второй мировой войной? О, были в Польше, Литве и Латвии. Скажите, а где были эти территории, под властью кого эти территории были до Первой мировой войны? Это было неотъемлемой частью России. Между прочим, вы же знаете, что Польша как государство не существовала уже 150 лет. Так центры Торы были, очень интересно, эти 20 лет, они были на той территории, которые до Первой мировой войны были под властью Николая, а после Первой мировой войны отошли от нее и стали независимыми государствами. Там были центры Торы до Второй мировой войны. Что тоже интересно, что после Второй мировой войны эти же территории стали либо неотъемлемой частью Советского Союза, либо стали коммунистическими вассалами Советского Союза, как, скажем, Польша. То есть эти 20 лет была передышка, что там не победил коммунизм, и там могли существовать центры Торы. Это удивительный факт. Перейдем к этому. Это удивительный факт. Как это было исторически, я не такой большой специалист в истории, но говорят... говорят, во-первых, белополяки имели большую удачу в войнах против коммунистов. И они считали, что лучше сохранить то, что они могут. Во-вторых, Советский Союз подписал Брестский мир. По условиям Брестского мира Польша должна быть независимой. А почему Польша должна быть независимой? Зачем все это? Как я слышал, президент Америки Вильсон вошел в Первую мировую войну, представив целый ряд своих условий. У него были свои условия, которые он поставил. Только с этими условиями он готов войти в войну. Из его условий было... чтобы Польша стала самостоятельным государством. Скажите, это очень важно для Америки, чтобы Польша была самостоятельным государством? Ты имеешь к ней отношение? Это из удивительных путей, что Бог руководит миром, чтобы были центры Торы, чтобы были такие центры Торы, которые процветали и существовали до Второй мировой войны. Я думаю, что это из удивительных чудес, которые мы наблюдаем. Во время Второй мировой войны, когда немцы уничтожили мозг и сердце еврейского народа, и, между прочим, у немцев была одна из целей уничтожить больших людей Торы из еврейского народа, уничтожить еврейские книги, все уничтожить. И как спаслась Тора во время Второй мировой войны? Это удивительная, тоже удивительная эпопея. Которая началась с договором между Риббентропом и Молотовым. Вы же знаете, что прямо несколько дней перед войной был договор Риббентропа-Молотова о ненападении между Германией и Советским Союзом. Это был, так сказать, открытая часть договора. А была скрытая часть договора. Вы знаете, что, в чем была скрытая часть договора? О разделении Европы. Что в случае изменения политического положения в Европе, то Советский Союз заинтересован в таких-то территориях, а Германия заинтересована в таких-то и таких территориях. А одной из интересных частей этого договора было, обе стороны понимают и признают историческое право Литвы на свою столицу Вильнюс. Обе стороны признают историческое право Литвы на свою столицу Вильнюс. Объяснить вам, о чем идет речь. Во время, в конце Первой мировой войны, польский генерал, как польское правительство тогда утверждало, что это сделал по собственной инициативе, без указаний польского правительства, во время военных действий захватил Вильнюс и присоединил его к Польше. Польское правительство сказало, что оно к этому большого отношения не имеет, но как бы то ни было, Вильнюс закрепился и остался частью Польши. Литва, конечно, протестовала, что забрали у нее столицу. И между ними были плохие отношения. Не было даже почтовых отношений между Литвой и Польшей. Они забрали столицу. Конечно, это была несправедливость страны Польши. Как вы понимаете, кто должен эту несправедливость исправить? Поборники мира? Риббентроп и Молотов? Они это должны исправить. Невозможно терпеть несправедливость. Какое это имеет отношение к миру Торы? Я вам скажу. Когда началась Вторая мировая война, между прочим, в первых сводках о военных действиях Советский Союз, как союзник Германии, прежде всего приводил сообщение Германии, а потом сообщение Польши. Польские солдаты напали на Германию, и германские войска дали им достойный отпор. Так Польша была захвачена за очень быстрое время. И она была поделена, как было уже заранее договорено, где-то граница проходила приблизительно по реке Буг. И Советский Союз получил, как говорят, пирог, часть Польши без выстрела. Так на этой территории, которая попала под власть Советского Союза, было много центральных ешив. Это было, ешиват Мир было еще, попало это под власть Советского Союза. Поддерживать ешиву под власть, вести ешиву под советской властью, это нереальная вещь. Они какое-то время держались, но вопрос был, что делать, что делать. Вдруг поступило сообщение, что Советский Союз ведь занял также и город Вильнюс, который был неотъемлемой частью Польши. Так вдруг услышали слухи, что Советский Союз действительно намеревается осуществить договор и выйти из Польши, выйти из Вильнюса и передать его под власть Литвы, которая тогда еще была самостоятельной. Между прочим, это вы все знаете, что через очень короткое время они поставили там в Литве прокоммунистическое государство, и потом литовское правительство попросило у братского у семьи, у братской семьи Советского Союза принять их в свою семью. Ну, Советский Союз подумал об этом серьезно и решил принять их просьбу. И это же было все запланировано Советского Союза заранее. Так скажите, это было реалистично передать в этот момент Вильнюс самостоятельной Литве? Но все-таки Советский Союз планировал это сделать. И так в тот момент многие ешивы бежали в Вильнюс, узнав, что хотя она сейчас находится под властью Советского Союза, они передадут это независимой Литве. И бежали. Рассказывает еще, что тогда был крупнейший человек Торы, который руководил, крупнейший гений Торы и крупнейший руководитель, в котором советовались во всех вопросах. Рабхаим Эйза Градзинский, раввин Вильнюса. Раввин Вильнюса. Его спросили, в чем дело? Почему дата, в которой Советский Союз должен был вывести свои войска из Вильнюса, дата уже пришла, они еще не выводят свои войска. Почему? Он говорит, я вам скажу, не все ешивы еще успели переехать в Вильнюс. Они ждут. И действительно, пришли еще, некоторые ешивы еще переехали в Вильнюс, и потом Советский Союз действительно выполнил свое обещание и передал Вильнюс тогда независимой Литве. Так ешивы пока сохранялись и существовали в независимой Литве. Но Литва... Они поставили свое прокоммунистическое государство, как говорят, правительство Куку в Литве, Латвии. И все там стало коммунистическим. Что делать дальше? Что делать дальше? Потом это вообще стало... Потом, как мы уже упомянули, Советский Союз согласился их принять свою дружную семью. Что делать? Продолжать вести ешиву под советской властью невозможно. Надо что-то делать и куда-то убежать. Куда бежать? Вы знаете, что в то время ни одно из государств не было готово, скажем, ешиват мир хотела переехать, ни одно из государств не готово было выдать визы. Ешиват Мир принял решение выезжать все вместе, чтобы сохранить свое место Торы. Ни Америка, ни Англия не были готовы дать 300 виз. Никто. Куда выехать? И теперь бушевала Вторая мировая война. Они шли и искали пути во все консули. Интересно, польский посол в Вильнюсе согласился Сигаура японский посол в Литве согласился дать им транзит через Японию. Не забывайте, что Япония была членом оси, что это была Германия, Италия и Япония. Он сделал это, не спрашивая у своего правительства, на свой страх и риск. За это он потом поплатился от них. Они его потом уволили, как известно. Но он увидел людей, которые страдают, которым надо помочь. И он дал им транзит. Транзит на 10 дней. Но он сказал им так: я готов вам предоставить транзит, но у вас должно быть какой-то окончательный пункт. А где достанешь окончательный пункт? Один из учеников Ешиви вычитал, что когда-то Голландия, желая поселить острова Кюрасау, приняла такой закон, что в Кюрасау любой человек по голландскому закону может войти без визы. Они обратились в голландское посольство. Вы знаете, где острова Кюрасао? Возле Южной Америки. Они обратились в голландское посольство. Дайте нам такую визу на Кюрасао. Они говорят: виза на Кюрасао? Такой визы не существует. Не нужна виза на Кюрасао. Но! Есть два но. Во-первых, дорога минирована, и невозможно туда ехать. Во-вторых, голландское правительство согласилось, чтобы можно было туда въехать без всякой визы. Это правда. Но местное управление этих островов не готово принять новых поселенцев. Местное управление не соглашается, чтобы приезжали новые поселенцы. Ты спросили у посла: скажите, а по голландскому закону мы имеем право туда въехать? Он говорит: да. По закону, по голландскому закону, конечно. Поставьте на наших документах подпись голландского посольства, чтобы по голландскому закону такой-то и такой-то имеет право на въезд на острова Кюрасао. Поставили. И японский посол дал им транзит. Теперь скажите, это с такими документами обратиться в советские учреждения — это полезно или опасно? Я вам скажу, что вы же знаете, что до этого произошло с польскими евреями. Вы знаете, что было? Когда в 1939 году многие польские евреи перебежали в Советский Союз, в какой-то момент Советский Союз обратился к ним: выбирайте, вы хотите оставаться польскими гражданами или принять советское гражданство. Так часть ответили так, часть ответили так. В один прекрасный момент, в одну ночь, всех, которые захотели остаться с польским гражданством, взяли, посадили в поезда и повезли в группе России. Вы знаете об этом? Скажите, после этого это было опасно обращаться в посольство с просьбой или безопасно? Я вам скажу, польское гражданство — это же что-то реальное. Он хочет оставаться польским гражданином. Может быть, когда-то Польша станет государством. Острова Кюрасао — это, говоря простым языком, значит так: ты готов поехать на Марс, на Луну, лишь бы не быть у нас. Так это звучит, нет? Они обратились в советские учреждения. И как это ни странно, советские учреждения нескольким дали разрешение. Потом дали другим и дали третьим. И так спаслась все Ешиват Мир, и не только Ешиват Мир. Очень многие спаслись этим путем. Раввин из Бриска он имел сертификат на Палестину, он поехал, в Эрец-Исраэль он поехал, раввин из Бриска. Рабан Котлер имел документы на Америку, он уехал, но тоже все они выехали через Японию. А Ешиват Мир не имела сертификатов, не сертификат в Израиль, ни визу в Америку, и они приехали в Японию, имея транзит на 10 дней. Затем был интересный человек, японец, приближенный семье императора, востоковед, заинтересовался ими, воодушевился, увидев их, и помогал им продлевать транзит. Продлили один раз, второй раз, но пока на него японцы тоже... Он попал в опалу и должен был скрываться. Интересно, он потом принял еврейство, он потом, этот востоковед, принял еврейство и стал евреем. В то время он помогал Ешиват Мир. Расскажу вам тоже интересный штрих. Японцы спросили кого-то из учеников Ешивы. Вы же знаете, что немцы требовали у всех союзников, чтобы выдали евреев. Они обратились к одному из учеников Ешивы. Скажите, Ешиват Мир, почему немцы вас так ненавидят? Ну, что тут ученик должен был ответить? Он говорит, а вы знаете почему? Потому что мы азиаты. Вы понимаете, что после такого ответа большого аппетита преследовать евреев у них не было. Японцы их держали в Японии еще какое-то время, а потом они выгнали их с Японии и переселили в Шанхай. И они попали в Шанхай, как говорит, между небом и землей, не имея ни здания, разумеется. Они попали в новое место. И ни копейки за душой. А надо было продолжать дальше еще. Одно из удивительных явлений, что там было, когда они приехали в Шанхай, там был пустой бейт-кнессет, которым иногда там молился миньян, людей, которых нанимали. А так этот бейт-кнессет пустовал. Им предоставили этот бейт-кнессет. И этот бейт-кнессет для них хватал. Там были и книги, и была специально сделана столовая. Из интересных вопросов. Кто, вы думаете, построил этот бейт-кнессет? Какой-то большой раввин? Или большой филантроп еврей? Кто? Что? Там был один еврей, бизнесмен, который имел широкие возможности, но он был очень далек от еврейства, настолько, что его жена была не еврейкой. И ему что-то приснилось, что он должен, ему приснился сон. Это было в конце 20-х годов прошлого века. Ему приснился сон, что он должен что-то делать большое, хорошее для еврейского народа. Он пришел к сварскому раввину, спросил, что стоит делать. Тот ему говорит, знаешь, вот тут есть район такой-то, в котором, по предположению, приедет много евреев. А без кнессета там нет. Давай построй. Он построил, это было еще или в конце 20-х, в начале 30-х годов. Он построил, а реально туда евреи не приехали, и бейт-кнессет пустовал. Там иногда молились миньян людей, которых нанимали, чтобы там молились. Так и предоставили ешиву. Затем, так у них было здание. Второй вопрос, что был, просто... Поддержание ешивы для еды, для существования, что-то надо. А они же были, тогда шла война. Особенно было тяжелое положение, когда Япония напала в Перл-Харборе на Соединенные Штаты. Тогда была перерезана любая связь с Соединенными Штатами. И передача денег из Соединенных Штатов, что было из центральных, была полностью перерезана. Вы знаете, как было? Во-первых, действовали через нейтральные страны, как Швейцария. И, во-вторых, посылали письма с намеками. То есть были люди, у которых были деньги в Шанхае, у них были родственники в Соединенных Штатах. Когда-то, я помню, так действовали в Советском Союзе во время выезда. Ты даешь тут столько-то рублей, а когда ты приедешь, ты получишь энное количество долларов, один на столько-то. Знаете об этом? Так там действовали и такой системой тоже, что какой-то из евреев Шанхая передаст деньги на ешиву, а его родственнику передадут в Америке. Но вопрос, как писать, когда идет война, и почта перекрыта. Как это возможно? Писали намеками, но вы понимаете, когда приходишь к бизнесмену и говоришь, вот ты знаешь, из намека этого письма следует, что ты должен выложить 10 тысяч долларов. Что он вам скажет? Вообще, экономическое существование ешивы в этот мир во время Второй мировой войны – это великое чудо. Как она существовала. И самое главное – дух Торы, который там был. Они были, полностью погрузились в учебу. И имели большую удачу и большой рост в учебе. Эти годы для Ишиват Мир было бы большим духовным подъемом. Они были между небом и землей. И не было... У них не было связи с внешним миром. И все стороны существования ешивы были непростыми и неестественными. И экономическое существование, и быть так поглощенной учебой, будучи оторванной и от родственников, от всего мира, и не зная, что происходит. Но эти люди, которые там учились, выросли большими знатоками Торы. И потом из них вышли большие люди Торы и в Америке, и в Израиле. Это из нескольких штрихов чудес о существовании Торы, которые мы видели и за последние 100 лет. И то, что я вам рассказал о истории о 4 пленниках, которой было чуть больше 1000 лет. И на этом я заканчиваю.